რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Эпитафия по-гречески означает «надгробный». Жанр этот древний и почтенный. Я помню, как на городском кладбище меня в детстве поразили слова на могильной плите: «Жизнь, жизнь, что ты со мной сделала?» Теперь, просматривая в интернете статьи об эпитафии, я умилился вот каким стихам. Под этим малым бугорком, цветущим в низкой огородке, кривой мой кот с хромым сурком погребены в одной коробке. В этой передаче речь пойдет о стихотворных и нестихотворных эпитафиях.
«Аз Евдокия, дщерь Алексия, царя преславна, вселенней явно, утре процветох, на вечер иссох».
Подробнее об эпитафии во второй части этого выпуска. Начнем же с другой литературной темы.
Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил, ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет».
Иван Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Рассказ этот был впервые опубликован в конце 1915 года. Спустя 101 год в городе Сан-Франциско была издана книжка «Господин из Сан-Франциско» 100 лет спустя. Ее авторы – мой коллега, историк культуры Иван Толстой и филолог Андрей Устинов. Рассказать об этом издании я попросил Ивана Толстого. Наш разговор начался с вопроса, почему он и его соавтор решили переиздать прозу, которая давно признана классикой.
Но, Игорь, это же шутка была, издательская шутка. Примерно за полгода до юбилея бунинского рассказа я вдруг сообразил, что о господине Сан-Франциско надо что-то сказать. Какие-то вещи, которые я с юных лет хотел произнести. Я обмакнул гусиное перо в чернильницу, и слова потекли. Я рассказал об этом замысле своему близкому знакомому Андрею Устинову, филологу, который живет как раз в городе Сан-Франциско, и ему пришла блестящая идея. Он говорит: а вот давайте из этого сделаем книжечку. Дело в том, что, объяснил Андрей, а ему это было известно, мне-то совсем нет, что рассказ «Господин из Сан-Франциско» на русском языке никогда в истории не издавался в городе Сан-Франциско. Конечно, там продается собрание сочинений и так далее, и переводные книжки Бунина, но вот на русском языке он там не печатался. И мы решили, почему, собственно, не отметить вот такой маленький юбилей в нашей узкой и тесной компании. Под эту идею Андрей открыл новое издательство и назвал его «Аквилон», зарегистрировал, и с помощью новых технологий, которые позволяет интернет, а точнее фирма и система Amazon, он выпустил вот эту книжечку. Она отпечатана Амазоном и, может быть, в любой момент допечатана. Один экземпляр, 10, 100, миллион, сколько угодно. Все это стоит одну цену, и для начинающего издателя, у которого нет большой мошны, полный денег, это страшно выгодно. Вот мы выпустили такую книжечку, Андрей написал предисловие, я написал послесловие, снабдили картинками, обложками всех первых изданий бунинского рассказа, и вышла такая маленькая куколка с воспроизведением первого самого текста, первой редакции «Господина из Сан-Франциско», прямо из сборников под названием «Слово», 1915 год. Вот такая шутка, больше ничего.
«Господин из Сан-Франциско» вернулся в Сан-Франциско. Как вы полагаете, рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско», можно ли его считать антиамериканским?
Нет. Я думаю, что это рассказ не антиамериканский, он вообще не имеет отношения к Америке конкретно. Он имеет отношение к мифу о западном человеке, которого Бунин, как мне кажется, совсем не понимал. Рассказ вообще этот написан не про зарубежный, западный, европейский или американский мир. Он написан про какую-то такую тьму в русской, собственной бунинской душе, что там видны, просто торчат уши каких-то несоответствий, нелогических соединений, линий и так далее. Ну, просто начнем с того, что в рассказе абсолютно неправдоподобна судьба этого господина из Сан-Франциско, его бренных останков после его смерти. Но где это видано, чтобы, если при жизни богатого человека так привечают владельцы гостиницы и владельцы парохода, то после его смерти почему-то его везут как дохлую собаку? А почему, собственно? Ведь его семья продолжает быть богатой. Они могут оплатить любые похороны, любой перевоз, любую обслугу. И тут вдруг с ними обращаются как, ну, я не знаю, вот как половые в русском елецком трактире с пьянчугой, у которого остановилось бы сердце. Они его вышвыривают, потому что у того полтины нету в его сюртуке, в его карманах. А семья господина из Сан-Франциско, очень богатая семья, она может обеспечить ему достойное существование и после смерти. Вот тут все не сходится. Поэтому этот рассказ, конечно, не антиамериканский. Это рассказ как бы о русском человеке, попавшем в русскую беду, и с которым обращаются вот так вот, как с собакой. Бунин остался русским писателем. Он придумал ему зарубежный антураж, он придумал ему раму западного рассказа. Но придумал он ее именно потому, что импульс был, исходил не изнутри России, импульс был привнесенный. Бунин ведь создал этот рассказ вдохновленный одним знаменитым западным произведением, которое он увидел в витрине магазина.
И все пошло сперва прекрасно. Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом, но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход, знаменитый «Атлантида», был похож на громадный отель со всеми удобствами, с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, и жизнь на нем протекала весьма размеренно.
Бунин действительно сам пишет, что господин из Сан-Франциско начался для него с обложки книги Томаса Манна «Смерть в Венеции». Эта книга была выставлена в московской книжной лавке. Бунин был всего на 5 лет старше Томаса Манна. Как складывались отношения между двумя классиками?
Ну, поначалу никак, когда Бунин увидел эту обложку, он ведь не прочел, магазин, кажется, был закрыт, если я помню, или Бунин не зашел в эту лавку. Он поехал в деревню и написал этот рассказ, исходя только из того впечатления, которое произвело на него заглавие. Ему понравилось. «Смерть в Венеции». И Бунин сразу вспомнил, что где-то на Капри он тоже видел что-то подобное, был свидетелем, но тогда просто не обратил внимания. А тут, оказывается, из такого эпизода, из такого факта, из смерти можно сделать штучку. Он сел и сделал свою собственную штучку. Все выдумал, все обстоятельства, но Томас Манн был толчком, пинком, импульсом художественным. Тогда контактов между ними никаких не было. Каждый жил на своей родине, а потом, когда произошло все то, что произошло, после смуты они уже встречались в Европе, я не знаю, где, в Германии или во Франции, наверное, и там, и между ними начались какие-то отношения, какие-то контакты, они читали друг друга. Томас Манн уважал Бунина, он его читал, превозносил, и господина из Сан-Франциско он читал. Не знаю, рассказал ли ему Иван Алексеевич, поведал ли, что Томас Манн был вот таким, послужил толчком или нет, но во всяком случае они существовали биографически пересекаясь, но творчески, кажется, нет. Бунин, как бы во след Набокова не любил писателей с большими идеями. Сам был не склонен к ним. Думаю, что просто они не рождались, а если рождались, то сразу распадались на мелкие цветистые осколочки. Эти большие идеи, большие кубы, как говорит Набоков.
Как вы полагаете, почему все-таки Иван Бунин назвал вот эту прозу Томаса Манна «Смерть в Венеции» неприятной?
Я думаю, что, безусловно, из-за прямых и, так сказать, непрямых и косвенных, из-за этого цветника гомосексуальных намеков. Для Бунина, мне кажется, что это было абсолютно нестерпимо. Он был такой женолюбивый, что... Понимаете, ну он просто как от улитки, неожиданно выползшей из своей раковины, я думаю, что он так вот брезгливо относился к этому, просто не терпел. Он был человеком очень-очень старомодных правил, джентльменом старого пошиба.
Рассказ «Господина Сан-Франциско» был издан в разгар Первой мировой войны. Тогдашняя русская критика, литературная критика оценила рассказ?
О, превознесла. Некоторые говорили, что в этом сборнике, где был опубликован Бунин, там были и другие русские классики опубликованы в этом же номере, что там есть только одна проза. Там есть только одна художественная вещь. Это «Господин из Сан-Франциско». Это был полный фурор, потому что это было неожиданное перенесение русской литературы на другую почву. Пересадка на другую грядку. И это подействовало невероятно освежающе. Это был июльский дождь с грозой, молниями и невероятным всходом потом на этой грядке. Я думаю, что в 20-е годы, когда российские, ну, советские прежде всего, прозаики кинулись в это море иностранной лексики, названий, имен, обстоятельств и контекста, когда все стало называться в 20-е годы в этих кооперативных издательствах, все по-иностранному, все эти какие-то глюкауфы, все какие-то месменды, все-все-все, что, конечно, пошло еще со времен Первой мировой войны, но вот Европа вдруг, как через эту дырочку в голландской плотине, из которой мальчик Бунин выдернул свой мизинчик, вот хлынула Европа своей лексикой в современную прозу, и все стало иностранным. Бунин приоткрыл вот этот вот шлюз. Мне кажется, что он позволил заполонить русскую прозу этими новыми блестками. При том, что, конечно, проза тоже оставалась русской. Европы никто не знал и не понимал. И Бунин первый не понимал Европы. Рассказ «Господина Сан-Франциско», я настаиваю, это русский рассказ.
Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся Балканской войне, привычным жестом перевернул газету, как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом, и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.
Иван, в ваших комментариях в книге вы обратили внимание на фразу, которая прежде не привлекала внимания критиков. Я цитирую Бунина. «Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек». Что это за личности?
Вот в самом этом уже описании видно, что это некая группа, что эти люди знакомы между собой. Причем они одеты так неряшливо, такое ощущение, что у них в бородах, если не капуста маяковская, то крошки какие-то от общественных коллективных обедов. Это явно русские демократических интеллигентских взглядов, у которых, как говорил Георгий Федотов, они соединены общностью своих идей и беспочвенностью своей. То есть есть это мечтатели, социальные, политические, идеологические мечтатели. На самом деле все очень просто. Были ли какие-нибудь русские в те годы на Капре, и вот все бородатые, все неряшливые в кургузах-пальтишках? Были. Это были слушатели Ленинско-Горьковской школы коммунистических пропагандистов. Они готовились к революции, готовились, естественно, теоретически, готовились идейно, они, бомбами они не занимались, да и итальянское правительство, по-видимому, за ними послеживало. Но что самое смешное, это то, что большая часть этих людей через несколько лет была разоблачена как агенты царской охранки. Да, там был Луначарский, там еще были некоторые люди, но они-то не были агентами. Но большая часть студентов, этих учащихся, они были агентами. Все документы потом всплыли, все стало ясно. То есть на большевистские деньги, на деньги партии обучались стукачи, провокаторы и агенты. И Бунин, совершенно об этом не думая, увидев этих русских, просто как нечто живописное, экзотическое на Капре, их описал. И оказалось, что он как бы произвел маленький политический донос. Я думаю, что никто этого не сообразил при чтении рассказа. А потом было уже все равно.
Иван, мы говорим о рассказе, написанном в 1915 году. С тех пор прошла целая эпоха, включая войны, революции. Вот эта эпоха, она нас отдаляет от смыслов рассказа? Или наоборот, что-то проясняет, высветляет?
Я не думаю, что она хоть сколько-нибудь отдаляет, потому что мне кажется, что успех бунинского рассказа был связан именно с тем, что парадигма, простите за выражение, была угадана вечная. Это конфликт между богатым человеком, носителем золотого мешка и обслуживающим персоналом, между гонором и присмыкательством, между выпученным пузом, как всегда изображали богачей. Богач может больше съесть. Это совершенно крестьянское представление. У Горького оно было. Помните, Горький в очерке своем сам пишет и не понимает, в чем сознается, о чем проговаривается. Он спрашивает у американского миллионера в Нью-Йорке: а зачем вам столько денег? Вы что, мясо можете больше съесть? Как будто богатство это открывает возможности к нажирательству. Так вот, парадигма все та же. Выпученный живот богача и согбенная спина лакея. Это все очень угадано, и поэтому рассказ получил такое распространение и такое признание во всех переводах. Его перевели на все языки, и везде он имел успех. Это была формула, это была чистая формула. В этом смысле рассказ, конечно, не устаревает. А надо сказать, что, по-моему, он все больше и больше приближается к каким-то русским представлениям о том, вообще, как в мире нужно жить. Это вот новое русское хамство, это наплевательство на какую-то систему воспитания, на чайную церемонию, которая в Европе принята. Западный богатый человек не хамит, он не открывает ногою дверь, он уважает чужой монастырь, в который он приехал со своим самоваром, да и свой самовар не выпячивает. А здесь господин из Сан-Франциско ведет себя, ну, вот как русский купец какой-то. Мне кажется, что этот рассказ с каждым годом, с каждым этапом обогащения новых русских становится все более близким и понятным. По-моему, он сейчас просто должен печататься в учебниках для привилегированных школ.
Есть критики и филологи, которые упорно называют Ивана Бунина писателем-реалистом. Есть критики, которые называют Ивана Бунина модернистом. Рассказ господина Сан-Франциско – это модернистский или реалистический рассказ?
Это, безусловно, модернизм, я бы сказал, это символизм, это аллегория, написанная в старой поэтике. Бунин в своей поэтике оставался консерватором, как и Набоков. Они не изобретали лексику, они не изобретали просодию, если поэтические параметры поворачивать к прозе. Это были люди консервативного русского языка, но который изнутри и у того, и другого был их гением, так подсвечиваем какими-то блестками, свечением, игрой каких-то оттенков, тонов, яркости какой-то, что такое впечатление, что мы присутствуем при вот этой парчевой прозе. Это ведь Набоков сказал о Бунине: парчевая проза. Нет, конечно же, это с помощью реалистических приемов и неких символов, некой аллегории Бунин затеивает вот эту вот игру. Этот рассказ – безусловная притча, но написанная таким языком, что эта притча понятна каждому – и Толстосуму, и его лакею.
Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночи в югу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем. Вьюга билась его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен.
Господин из Сан-Франциско. Мой собеседник в студии Иван Толстой. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Передача Тамары Леленковой «Эпитафия».
Сразу оговорюсь, что речь пойдет об эпитафии как о надписи на гробовом памятнике, а не о книжном стихотворном жанре, который время от времени входил в литературную моду. Реальная кладбищенская эпитафия, может быть, не столь блестящая по форме, хранит не меньше чувства. И, являясь в известной степени фольклорным произведением, свидетельствует о действительном характере народа. Первые известные эпитафийные надписи в переводе на греческий «эпиграммы» датируются VII веком до нашей эры, рассказывает филолог, специалист по греческой эпиграмме Наталья Чистякова.
Вечной жизни для древнего грека не существовало. Существовало вечное слово. И вот это слово было рассчитано на бессмертие. Там самое главное в том, что мои древние греки, они были все люди природы и считали, что смерти бояться не нужно. Нужно только успеть или уметь состояться. Взрослый мужчина, он должен был состояться как гражданин. Особое место занимают эпитафии девушкам, которые не успели состояться в жизни и получить право на увековечение, будучи, еще девственными, не выйдя замуж. Групповые воинские эпитафии. Помните, это замечательная эпитафия Леониду и 300 спартанцам, которые погибли, защищая проход в Грецию. Вы умерли, ваше дело живо. Оксейн, ангелейн, лакедаймони, ойс, хоте теде, кеймата, тоис, кейнон, ремаси, пейтаминой.
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.
Если греческая эпитафия появляется вслед за алфавитной письменностью IX – начала VIII веков до нашей эры, то в России первые надгробные надписи специалисты относят к XV столетию, рассказывает историк-археолог Леонид Беляев.
В Средневековье полагали, что и рождение, и прежде всего смерть, они не случайно приходятся на тот или другой день, и как бы по празднику дня в какой-то степени, в далекой очень, но все-таки можно как-то предчувствовать, что ли, дальнейшую загробную судьбу души. Почти нет разницы между эпитафией, скажем, высокопоставленного человека и просто деревенского жителя. Царские, скажем, эпитафии отличаются большей пространностью только за счет того, что длиннее титулатура покойного. надпись какого-нибудь царя Ивана Васильевича Грозного надгробная не содержит ни проклятий по его адресу, ни восхваления, опять-таки, по его адресу, ну просто ничего. Древнерусские вот эти надписи, они очень-очень нейтральны, они никак не выражают отношения живущих ни к этому конкретному человеку, ни к факту смерти, никаких выражений сожалений. Ну, в общем, абсолютно ничего. И вот в тех случаях, когда родители по поводу детей заказывают памятник, эпитафии в этих случаях немножко длиннее, чуть подробнее рассказывают об обстоятельствах смерти. В этом тоже, видимо, какое-то выражение горя присутствует. В чем чувствуется, что как бы они хотят сделать эти эпитафии, эти надгробия, может быть, более парадными, чем остальные. Но то ли не знают как, то ли им кажется неловким. И они удлиняют надпись просто за счет большего количества деталей, которые в обычных надгробиях обычно не сообщаются. Может быть, написано, кроме дня, днем или ночью человек умер, или там утром. Даже конкретный час может быть указан. В редких случаях очень нечасто добавлялись какие-то сведения о профессии. Еще реже, почти в уникальных, я бы сказал, случаях, сведения о роде смерти. Вообще-то это было существенно. Род смерти для православной церкви в Средневековье особенно имел большое значение. Существовала прочная уверенность, связанная с представлением о том, что каждому человеку отпущен где-то, записан, так сказать, да, в виртуальном мире, записан его срок жизни. И если этот срок жизни нарушается, даже не по вине человека, то это плохо. И такого человека и хоронить, в общем-то, в освященной земле нехорошо. И к этому причислялись не только самоубийцы, но и все люди, умершие так называемой напрасной смертью. То есть по случаю, утонувшие, упавшие с деревьев там, при сборе плодов, тем более убитые разбойниками. Как ни странно, они все находились под подозрением. По-видимому, это не распространялось на погибших на войне. Видимо, вот эта приписка, что он погиб там-то, там был убит там-то в сражении, возможно, в какой-то степени как бы была извинительной такой припиской, что ты вот не бандиты какие-то убили, он умер на государевой службе, и поэтому, значит, должен быть нормально похоронен.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Эпитафия».
О котором рассказывал Леонид Беляев, надгробные надписи высекали на продолговатых плитах из известняка, украшенных примитивным орнаментом, которыми накрывали могилу. Позже из экономии места на кладбище надгробные плиты закладывались в стену.
Поэты действительно крупные, масштабные, как Державин, они очень часто писали стихи, эпитафии, не рассчитывая, что они будут нанесены на память. Другие, менее известные, по крайней мере, первой четверти XIX века. Они просто работали на заказ.
Краевед, некрополист Сергей Шокарев.
Если говорить именно о вкусах заказчиков, то здесь, конечно, связано было с литературными веяниями, литературными течениями, и в первую очередь с романтизмом, сентиментализмом. Поэтому очень большой популярностью пользовались эпитафии Карамзина, немножко из контекста вырванные стихи Жуковского. Скажем, Карамзину принадлежит одной из самых знаменитых, очень часто встречающихся коротких «Покойся, милый прах, до сладостного утра». Одно из самых широко распространенных и широко варьируемых эпитафий была эпитафия, высеченная первоначально на надгробии князя Гавриила Гагарина, скончавшегося в 1807 году. «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. Постой и отдохни на камне у меня. Взгляни, что сделалось с тварью горделивой. Где делся человек? И прах зарос крапивой. Сорвешь былиночку и вспомни обо мне. Я дома, ты в гостях. Подумай о себе». Вот начальные и конечные строки «Прохожий, ты идешь, ляжешь, как и я» и «Я дома, ты в гостях», они очень часто повторяются. Вот такие вот есть варианты, например, «Прохожий, ты в гостях, а я уж дома». Причем с восклицательными знаками, такая веселенькая. Очень много надгробий первой половины, да и второй тоже, 18 и в 19 веке встречаются, выглядят как формулярные списки. Ну вот, например, Иван Ильич Дмитриев Мамонов был такой генерал-аншеф. У него эпитафия такая была. Родился декабря 10-го дня, лето 1680-м. И в малолетстве своем имел чин стольничий, то есть стольником при дворе служил. А в 20-м году от рождения своего произведен в службу военным. В 700-м году в лейб-гвардию лейтенантом в Семеновском полку. И потом в воном же полку в первой Нарвской экспедиции. И был ранен в 701-м. В воном же полку произведен капитана. И так далее. Вся его служба, где он сражался, какие отличия получал, какие награды, какие чины был произведен. Вся его служба здесь проходит. Перемена происходит как раз в начале 19 века, как ни странно. Хотя там, казалось бы, Отечественная война. Там на смену идеи службы приходит идея гражданственности. Вместо государя – отечество. Принимало это иногда крайние формы совершенно. Скажем, знаменитый Ростопчин, которому приписывают сожжение Москвы, свой жизненный путь сам в автоэпитафии подытожил таким образом. Он в Москве родился, он ей и пригодился. Одно мне приходилось видеть – могилу. Социальная роль была обозначена «жена чиновника такого-то класса». Наивные стихи, провинциальные эпитафии. Само изложение, а иногда и орфография совершенно фантастические. Это эпитафия Марии Александровны Сафоновой, серпуховской купчихи, которая умерла в 1871 году. «Врожденную свою натуру преломляя, для всех была добра. Для нас же, мать родная, о Боже, упокой, спаси ее, прославь, и пламенных молитв ты наших не оставь». Самое интересное здесь орфография. Скажем, «О Боже» написано в одно слово. «Не оставь» написано тоже в одно слово. Одно из самых экзальтированных эпитафий первой половины XIX века, обращенной к молодой жене, оставившей вдовца. «Мой друг, как ужасно, как сладко любить, ведь мир так прекрасен, как лик совершенства». Эпитафия очень трудна здесь с рифмой. Но она написана действительно по трагическому случаю. Это машинист Григорий Дмитриевич Ясырев, который скончался в результате аварии. Об этом тоже во всем написано на памятнике. При лобовом столкновении поездов в 1878 году. Он погиб всего 40 лет. Зарайское городское кладбище. Здесь диалог между погибшим и семьей. «Что плачете обо мне, любезные дети, и супруга, лишившаяся друга? Зачем, любезные дети, вы плачете надо мной? Мы без родителя остались сиротой. Ты рано вошел в гроб, и слезы льются по тебе. Не сетуй обо мне, меня позвал сам Бог, и я воле Господней противиться не мог. Под крестом моя могила, на кресте моя любовь».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Эпитафия».
В большинстве случаев почему-то эпитафии кажутся притворными.
Рассказывает Сергей Шукарев.
Об этом еще Пушкин писал очень много. О старом рогаче, вдовице плача мурный. Он так это называл. А вот в этих действительно какое-то искреннее чувство есть очень разное. Вот, скажем, такая эпитафия священника Иоанна Георгиева, село Сынтул, Касимовского района, 1840 год. Обращение отца к сыну покойному. «Отец, прости свое дитя, будто забыл я тебя. Возраст пришел. За любовь и отеческое попечение вот память и сыновья почтение». Или, скажем, Тульский район, село Бехово, на могиле священника эпитафия «Сей пастырь был добрый». Замечательная эпитафия. Находится в Лужецком Можайском монастыре над могилой Федора Семеновича Власьева, можайского купца, который умер в 1835 году. «Родиться, жить и умирать есть общий всех удел. Друзья, почто ж на смерть роптать, она всем горестям предел». Но самое интересное, что на том же надгробии написано «Хладная жертва благомыслящих детей». Хладная жертва – это сам памятник и есть. Был всплеск поэтического творчества в области эпитафии, как и вообще всплеск советской культуры 20-е. Вот первые послереволюционные годы дали какие-то фантастические образцы поэзии. «Весной под тишь травы зеленые, зимой под дикий вьюги рев, здесь спит борьбой утомленный коммунар Пономарев. Перегрузив себя делами, приутомившись, тихо спит. Угас, как вспыхнувшее он пламя. Так рано и так мало жил. Мы все, кто близко его знали, вздыхая, говорим ему: товарищ был он, как из стали, и верным был большевиком. И так далее. И аналогичные по идейному содержанию есть надпись в Зарайске. Очень интересно она выглядит. Она нанесена на стену Кремля XVI века большими огромными буквами, метровыми. «Не нужно ни песен, ни слез мертвецам, иной им воздайте почет. Шагайте без страха по мертвым телам, несите их знамя вперед».
Стилистические различия старых и новых кладбищ очевидны. С гравером цеха гранитных изделий Борисом мы встретились на Преображенском, когда-то Старообрядческом кладбище.
Как делались вот эти вот старинные памятники, как рубился гранит, я не так давно это узнал, вообще технику. Техника была очень интересной. Гравер один не работал. Он всегда работал с подмастерьем и с кузнецом. Гравер сидит где-то на участке, вот этот вот крест, так сказать, делает, на нем надпись. Но вот подмастерье с огромными ногами бегает, и он здоров. Вот такой вот пук он, значит, скарпели этих тащил в сумке, приносил этому самому граверу. Гравер делал 3-4 удара этой скарпелью, ну вот, и выбрасывал ее, ну, рядом клал. Брал следующую скарпель и так же, ну, вот, откладывал. А подмастерье, когда приносил ему хорошие железяки, брал плохие, тащил к кузнецу, и кузнец беспрестанно их закаливал. Вот, видите? «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и светлое воскресение твое славим». Это кандак пасхальный.
Еще несколько лет назад Борис работал ведущим конструктором, но в гранитной мастерской подрабатывает давно. По его словам, самый цитируемый на надгробиях поэт Омар Хайям. Я спросила у Бориса, как он сам относится к эпитафиям.
Эпитафии, именно эпитафии, так сказать, правильнее всего это назвать, совершенно убогие по смыслу. В общем, уродские, даже по смыслу, я бы так сказал, типа «помним, любим, скорбим», от друзей ближних. Эпитафия, на мой взгляд, конечно, она должна идти из Писания. Тогда смысл вот этого есть. Ну, даже обычная «да будет воля твоя», это гораздо теплее, чем похожее, допустим, «пусть земля будет пухом». На Ваганьковском кладбище клиент, подумав о том, что... Да, действительно, «помним, любим, скорбим» совершенно ничего не выражает. Но давайте так напишем: «помним, любим, переживаем». Как будто бы там, на небесах, это необходимо. Тот же Гоголь сказал, что «похоронили меня под обычным камнем», но когда его перезахоранивали с Даниловского монастыря, его делали эксгумацию уже в советское время, значит, перевезли памятник на Новодевичье кладбище. Ну вот, а рядом, поскольку это уже советское время было, поставили колонны, голова самого Николая Васильевича, и написано: «русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю от советского правительства». Самое лучшее, конечно, это «здесь я покоюсь, Джимми Хок, а вот грехи простит мне Бог, как я бы сделал, будь я Бог, а он покойный Джимми Хок». И очень сильная эпитафия у доктора Хаза. Просто его слова: «спешите делать добро». Наверное, вот весь вообще смысл надгробия именно вот этой вот фразой-то, может быть, и определяется. Я всем предлагаю, ну, стихи, раз человек пишет от руки, значит, он должен, стихотворение должно быть прописью сделано. При этом текст лучше делать либо академическим, либо брусковым, ну, таким более жестким. Даже обычную приписку, все вот эти вот «светлая память», в основном пишут наклонно. Немецкому кладбищу, кстати, характерна одна очень своеобразная приписка, и по ней, так сказать, оно узнается. Вот и все. Ну, маленьким детям, допустим, надпись делается, конечно, чаще всего не строгая, прописная, подчеркивает ангельский чин. Чаще всего уже на камне так и пишут, допустим, не Владимир, а Володенька там, или Вова. В часть профессионализма входит абсолютно всегда, ну, старательность и абсолютная индифферентность покойному. Когда уже композиция определена, когда уже прочувствовал, что надо клиенту, ну вот, надо постараться, чтобы покойный был абстрактным для тебя, даже родной человек, даже близкий. В принципе, лапидарус на латинском языке, который режет камень, который пишет на камне. Отсюда лапидарный стиль, то есть короткий. Вот камень он не выносит того, чтобы над ним издевались. Там должно быть все кратко.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Эпитафия». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» украинский кинорежиссер Роман Балаян, автор более дюжины фильмов, в том числе «Каштанки», «Поцелуя», «Полетов во сне и наяву», «Райских птиц».
Лучшая музыка – это тишина. Если человек умеет жить в тишине и восторгаться, и проникать в нее, то это лучшее. Но в кино, как говорится, не очень много можно тишиной взять, не очень многих. Поэтому, говоря о музыке в кино, я думаю, верхатура музыки в кино для меня – это не нарота. Если вы знаете, то сейчас как пишут композиторы музыку в кино? Они просят смонтированный диск уже, да? А раньше они брали сценарий. Там есть поэпизодно, его величество мелодия, угадывание, как быть, где быть и зачем и так далее. А сейчас там сидишь режиссер рядом с ним, я в том числе говорю, вот здесь мне акцент сделай. Вот там убери, там и так далее. Это все портит самостоятельность музыки в кино. Она становится сопровождающей, иллюстрированной. Во многих случаях, да, не во всех. Для меня кино есть узнаваемое и познаваемое, да? Познаваемое – это, там, так скажем, авторское кино. Некоторые говорят, что авторское кино – это то, которое скучное. Это в том случае, когда для себя и о себе любимом. И про себя. Но если в диалоге, то возникает Джармуш. Тот же Кустурица, первый его фильм, когда он не старался понравиться многим, да? Да? Альмодовар в первых фильмах, Триер, «Рассекая волны», лучшая его картина, по-моему. Они там были непосредственные, музыкальное участие в их фильмах тоже, понимаете? Оно возникало не потому, что нужно в этом месте, а оно возникало ниоткуда, вдруг. Не в смысле технически, там, еле слышим, или что. Не, неожиданно для тебя, слушателя и зрителя, понимаете? Вот если это умеешь, я говорю не о себе, я говорю о верхах кино, да, о верхотуре, о других, о гениях, наверное. Я всю жизнь мечтал употребить в фильме японскую музыку и не имел возможности. Но я снял в 97 или 98 году 21 минуту короткометражку документальную «Ночь в музее Парожанова». В Ереване есть музей Парожанова с его коллажами. И там я употребил, насладился, что там есть куклы а-ля «Восток». Если бы я начал сначала биографию свою, да, вот это... Нирвана, присутствующая в японской музыке, некое отсутствие присутствия, это вот уход куда-то, или в себя, или далеко. В полетах музыка, в общем-то, не в обиду моему композитору и мне, она сопровождающая, она услаждающая, она приглашающая на собеседование, на диалог и так далее. Правда, у меня есть фильм «Филер», где я пальцами сам играю три ноты. Мне это больше нравится. Это такой, потому что вдруг иногда ты та-да-ди, тра-да-да, тра-да-ди, и пауза там идет. Ну, это так, это игры с музыкой. Как я уже сказал, лучше Нина Рота, ну, в кино, по крайней мере, в киномузыке я никого не знаю. Это в любых фильмах, в которых работал, да? Вот сейчас у меня и у вас на слуху и «Крестный отец», и «Восемь с половиной», и «Рим», и другие фильмы его. Морриконе замечательный композитор, но он более коммерческий, как бы. Колоссальный композитор. Американская форма, да, это все-таки... Там надо не только в диалоге, но еще и так шумно и громко влезать в человека, знаешь, все такое. При этом талантливо, да, но не гениально. Потому что Нино Рота был человек маленького роста, с огромной головой. Мой продюсер, я когда-то «Леди Магбет» снимал с итальянцами, сопродюсерствовал. И они хорошо знали Нино Рота. У них фотографии домашние, Нино Рота за пианино. Он садился, ну вы, наверное, читали, там наигрывал для Феллини. А тот говорит, вот это еще раз. А тот забывал, что он играл. И в другие разы Феллини уже приходил с магнитофоном. Да, а там все равно было, что он играет. Он человек момента. У меня все-таки музыка в фильмах. Во-первых, я не очень люблю свои фильмы, потому что я теряю все в съемочном периоде. Я не люблю съемочный период, это не царское дело. Вот это там ждать технику, солнце и так далее, или отсутствие оно. Но правда, когда монтажный период и период музыки, я просыпаюсь. Это мне интересно. Но не я сам пишу ее, понимаете? Вот это меня гнетет. Я вроде слышу это, как здесь надо, а он не может. Я не могу достигнуть этого. Я не могу воззвать, я не могу спеть это даже, да? Я хочу чего-то невозможного, а в пределах возможного. Но не получается. Поэтому я думаю, что по большому счету тоже сопроводительная музыка, иллюстрия. Ну, не настолько глупо, конечно, но могла быть лучше. А вот то, о чем я сказал в параджаровском короткометражке по поводу «Ночи музея», вот там я употребил разные музыки, они написаны при моем участии, взятые оттуда, отсюда. Вот там я насладился, да. Там звучит так, как я хочу, то, что я хочу, то, что я слышу. Я вырос в Азербайджане, в Карабахе, и у нас радио целый день передавало азербайджанскую музыку. Я очень любил Могамы. Это, как говорил Андрей Волконский, это почти натхары, когда играли, он говорит, Рома, это Бах. И во мне это сидит, не во всяком армянине, кстати, это сидит. Мы, карабахцы, под каким влиянием были и под то влияние действовали, правильно? Скажем, Буковина украинская, вся музыка, ну, это румынская музыка. Я с Догой дружу, композитором, да, мы знаем, что это за музыка. Это не значит, что Куцилы напрямую взяли, но очень близко, и телесно даже близко. Да, вот слушаешь, переходишь границу, тот же самый ритм, мелодия. Так вот, в Карабахе, и очень редко я слышал армянские песни в исполнении моей мамы. Да, и Мугамы, и армянские песни, она пела самые грустные такие. И я что-то ревновал, потому что я вырос без отца, мне казалось, что она что-то изменяет, и отчиму моему изменяет. Мне вот так казалось иногда, что вот слишком уж увлеченно это делала, и они все надрывны, эти песни, да? Это не мешало мне покупать пластинки, слушать дома другие вещи. У меня было очень много пластинок, которые согнулись на солнце, на окне общежития моего товарища. Я оставил у него, классика в основном. И когда я через месяц приехал, они оплыли. Они стали вот такие, вогнутые. Я потерял всю эту коллекцию. А очень гордился, типа «Пижон», но слушаю классику, видите ли, да. Много пластинок. Украинская музыка, она очень близка армянскому уху, в ней есть светлая печаль. Украинцы тоже не имели государства, черт знает сколько лет. И это накладывает печать, в общем-то, да. У нас есть такая певица Нина Матвиенко. Вот что бы она ни спела, даже если какую-нибудь эстрадную песню, но этот голос, это вот эта душа Украины, знаете, вот она кого-то зовет, кто ушел, кому-то хочет прийти, кто не будет сидеть над головой, там, как сейчас. Поэтому она мне очень близка. Подякуйте Христу Пану, а здавайте честь і хвалу Йому, би про своє уму
рачив дати гріхов отпущення.
І композитори у нас є класні. У нас є Ігор Поклад, молодого скрипаля. Може, слышали вот эти песни, і другі там у нього з Рибчинським, Рибчинський поет. І не тільки, я просто привел вашого мастер-сосед. Вообще через музыку же ты вторгаешься в какой-то, извините, народ. Скажем, когда я видел земляничную поляну, мне показалось, что если бы я жил в Швеции, был бы таким же режиссером, как Бергман, то я бы интереснее бы придумал и кино, и звуки, которые в нем звучат. Потому что если ты со стороны, но полюбил этот народ или даже недолюбил до конца, ты видишь... Кроме всего прочего, и недостатки. А тот, кто живет там, он видит на 70% все равно достоинства. Понимаете? Только 30% видит. Вообще, мне кажется, что 30% всех народов схожи, нет, 70% схожи друг с другом. А 30% – это вот та элита, та мыслящая часть, да, музыкальная, литературная, какая хотите, да, художническая, научная, которая имеет двойников во всем мире. У тебя есть дневники, ты просто... Я, знаете, я в детстве, когда мой брат вставал у нас во дворе, сортир, в саду, он будил меня, потому что боялся, и я боялся, его будил, когда ночью, значит, пописать ходили все такое, да. Ну вот он там пошел, а там темно, а я у веранды, значит, за столб держусь, маленький, в трусиках, и смотрю на Луну, естественно. Иногда казалось, что вот на Луне там, вот мальчик такой же стоит, вот, вот он стоит вот тоже у столба, это... Вроде я, но вроде не я. Я когда маме рассказывал, говорит, ладно, не говори глупости, там никого не может быть. Я говорю, мама, ну я в другом смысле, да. Это потом я уже видел Сталина, Данте. Знаете, когда Луна, вот смотришь, там же есть эти тени. Я не думаю, что есть человек, каждую секунду не слышащий музыку. Это не обязательно, что ты слушаешь какую-то музыку, которая звучит где-то. Если она у тебя в организме, ее нету, любой шаг, ты злой человек, дурной человек, хороший человек, замечательный человек, это все под музыку, но ее ты сам тоже не слышишь. Для меня Адажио Вивальди, финал Бетховенской 9-й симфонии, 40-е Малера, маленькая ночная серенада Амадея, это в ушах у меня всегда есть. Но это не значит, что я с ними живу, но это мое. Жалко, что я не достигаю тех высот, которые эти люди... дали миру. Но во мне это есть, как в человеке есть, как в художнике, может быть, да, не достает. Но я живу с такой страстью по Матфею, Баха, я плачу. Там есть места, когда скрипки уходят в соло сами. И последний раз я плакал. У нас есть мастер-класс, такая студия в Киеве замечательная. Там исполняли эту вещь, а рядом сидел плохой человек, меня не любящий. Мне было очень стыдно. Я наклонил голову и рыдал, вспоминал маму, ну, там, под эту вещь. Я всегда, как только она звучит, это все сантименты, такой плакучей ивой становлюсь, знаете, вот такой, да. То есть я хочу сказать, что музыка, она есть в тебе, как Бог. Понимаешь, когда меня учат, где Бог, где ты, он или есть в тебе, или его нет.
Украинский кинорежиссер Роман Балаян в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарекопс радио «Тауисуплево». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Радио თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე. Thank you.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.